Сделано в Red Barn. Всем привет, с вами Юли Купер, вы слушаете Tone of Voice, подкаст о том, как устроена внутренняя кухня в современных компаниях. Каждый выпуск ко мне приходят представители разных брендов, чтобы рассказать о своих традициях, достижениях и почему же людям так нравится с ними работать. Мы гарантируем, что после прослушивания вам точно захочется отправить кому-нибудь из них свое резюме. Сегодня в подкасте Tone of Voice Дарья Шестакова, основательница, совладелец и директор ветеринарной клиники «Ветритм». Дарья, здравствуйте.
Добрый день, Юля.
Рада вас видеть и слышать. Есть у меня ряд вопросов к вам. Давайте разбираться во всем по порядку. Расскажите, пожалуйста, подробнее о вашей компании. Сколько лет уже существует «Ветритм»?
«Ветритм» — это ветеринарная клиника. Мы молодая компания, нам всего 7 лет. Но за 7 лет мы очень быстро выросли. Начали мы с маленького кабинета. Когда мы открылись, у нас не было ни оборудования, ни лаборатории, ни команды. На сегодняшний день у нас в команде 20 человек. Нам очень тесно в том помещении, которое есть. И мы строим первый в Калининградской области ветеринарный госпиталь на 750 квадратных метров.
О, это прекрасно. Это очень хорошо. А за эти 7 лет, ну, по мне, так это все равно не маленькая цифра, это достаточно солидный срок. А как вы менялись, как вы росли, что происходило? Вот хотелось бы эту эволюцию отследить.
Угу. 7 лет. Что произошло? Во-первых, команда выросла, и появился такой прочный, мощный, сильный костяк команды. Прям команда – это то, чем можно гордиться, то, о чем мы можем говорить бесконечно, как они работают, как они развиваются, какая миссия, как они стоят за компанию, как вообще вкладываются девчонки. Ну, так получилось, что у нас все женщины, представляете, женский коллектив, и только один мужчина – это вот мой супруг-совладелец. Плюс у нас появилась своя лаборатория, высокопрофессиональное оборудование. На сегодняшний день мы развиваемся, вот ветеринарный госпиталь, где будет образовательный центр. Мы построили свою систему обучения специалистов. В общем-то, настроили свой найм. Поэтому движение вперед такое активное. Мы, знаете, мы назвались «Ветритм», сами того не подозревая, потом поняли, что просто это ритм жизни, и вот он нас гонит, как корабль назовешь.
Точно, так все и получается. А вообще, какие специалисты, помимо врачей, работают в «Ветритм»?
Врачи, ну, я не буду говорить там узкие специальности, да, потому что есть отдельно дерматологи, там анестезиологи, неврологи, терапевты и так далее. Есть ассистенты ветеринарных врачей, есть администраторы, есть один SMM-менеджер, директор в лице меня, и вот мой супруг, мы как бы делим вот эту руководящую должность, он занимается ветеринарной частью, а я занимаюсь продвижением, развитием, маркетингом, наймом.
Ага, вот так вы разделились, да? То есть я хотела спросить у вас, какие задачи входят в ваше поле деятельности как директора, но вы, в принципе, уже ответили на этот вопрос. Быть может, есть еще какие-то нюансы, о которых стоит рассказать?
Безусловно, вот мы оба как руководители, ну, то есть мы та семейная пара, которая, да, партнеры при этом в бизнесе, мы оба занимаемся стратегией бизнеса, и это, кстати, очень интересная штука, потому что в семейном бизнесе тут приходится тереться друг от друга, да, и мы видим эту стратегию по-разному, в итоге мы находим какой-то общий консенсус, он отвечает за медицинскую часть, а я никак не могу делегировать пока себя найм, ну, во-первых, я от него кайфую, да, я вижу, кто приходит в команду, поэтому эта часть полностью на мне находится. Ну и маркетинг вот в целом развитие компании.
Я сейчас задам, быть может, не совсем корректный вопрос, Дари, но если вы не хотите, вы не отвечайте на него, ладно? Но мне всегда казалось, что семейный бизнес – это какая-то невозможная невозможность, это архисложная история, это такая формула, прям, ну, не каждый не решится вообще на такой бизнес.
Не знаю. Есть свои сложности. Не всем это удается, да. Но мы знаем примеры очень классных компаний в этом мире, когда люди семейным бизнесом занимаются. Я скажу, здесь одна главная фишка – научиться друг с другом договариваться. У нас есть рот, там есть язык, он создан для того, чтобы мы извлекали какие-то звуки, мысли, формы. И если люди, в принципе, даже не то, что они умеют или могут, если они хотят договариваться, то они однозначно найдут способ договориться друг с другом. Когда мы договариваемся, мы разделяем. Нам ведь тоже было непросто. Ну вот мы 15 лет в браке, у нас трое детей, и бизнес, наш четвертый ребенок такой, он был третьим, потом появился четвертый. То есть мы прям не отделяем эту историю. И нам тоже было непросто. Мы просто вот прям стали, знаете, разделять, прописывать на бумаге, за что отвечаю я, за что отвечает, соответственно, Андрей. Андрей Валентинович, я Дарья Викторовна. Это важный такой момент. Мы не тыкаем друг друга, мы понимаем, что есть определенная дистанция. И вопросы, которыми заведую я, ну, он может мне посоветовать, но не может мне указывать или лезть, да, должен прислушиваться ко мне. Соответственно, я не могу прийти и сказать: твой врач так неправильно лечит, ты вообще с ним поговори. То есть есть роли, есть роль жены и есть роль бизнес-партнера, и я ее не путаю, и он не путает свои роли. То есть везде такая своя шляпа.
Слушайте, ну это дорогого стоит. Вы прям молодцы, я аплодирую вам стоя, правда. Как вы сами сказали, не у всех так получается, к сожалению. Ну и пусть у вас получается дальше все интереснее и интереснее.
Если человек не один в бизнесе, если за его спиной есть такая поддержка, то это двойная мощь. Вот реально двойная мощь. И семейный бизнес, он всегда крепче. Если там разделены обязанности, там нет вот этих поблажек, да, то есть ты там брат, сват, поэтому тебе можно прогулять день. Нет таких поблажек. То есть должны быть четкие разделения. Это очень важно. И когда я, например, смотрю там на восточные семьи, да, с которых можно этому поучиться, думаешь, вот действительно надо лучше оттуда взять и применить у себя. Угу. Мне бы хотелось, чтобы у нас в России вот этот семейный бизнес тоже набирал такую мощь, потому что ты за спиной чувствуешь не просто партнера, да, кого-то, а действительно огромный такой опыт.
Слушайте, ну вы дали ценный совет, да, договориться на берегу обо всем, поговорить, распределить роли и обязанности, вот, но нет вот этого состояния, когда он и на работе, и дома, точно так же и наоборот, она у него и на работе, и дома. Вы не устаете друг от друга?
Не, мы редко видимся везде.
Вопрос нет.
Везде. Потому что очень много работы. Работа – это жизнь, это ребенок. Ну, просто, ну, это нормально. Ага. Это такой некий ребенок, который с нами везде всегда. Мы пытались сделать правило не говорить за ужином о работе. У нас не получилось, мы забили и решили говорить за ужином о работе.
Ясно. Какими качествами, кроме профессиональных навыков и любви к животным, должен обладать хороший, грамотный ветеринар, по-вашему? Тут, наверное, больше вопрос, конечно, к Андрею, к вашему супругу, но, тем не менее, вы в теме тоже и все понимаете.
Нет, профессиональные качества – это классно. Врач должен уметь общаться с людьми. И даже если он не умеет на этапе прихода на работу правильно общаться с людьми, он должен хотеть учиться работать и общаться с людьми. Дело в том, что очень часто в ветеринарию или в какую-то другую профессию люди идут, потому что они не любят людей, например, они любят животных. Да? Или с животными у них лучше контакт. Но здесь очень тонкая грань. Ты не поможешь животному, если ты не договоришься с человеком, если ты не научишь его.
Безусловно.
Наверное, в других специальностях то же самое. Ну, не знаю, автосервис – мой любимый пример в этой жизни. Ну, ты можешь классно чинить машину, но если ты не умеешь договариваться с людьми, объяснять, что там в этой машине сломалось, то, собственно, ну до свидания. Можешь чинить какие-то другие машины, наверное, на разборке дальше. То есть нельзя идти в профессию, если ты не можешь работать с людьми. И мы делаем очень большой акцент на обучении врачей правильно разговаривать с клиентами, понимать клиента, его нельзя осуждать. Научить клиента, как правильно заботиться о животном, чтобы там такая ситуация не повторилась. Давайте честно, 70% людей приходят, сейчас это будет больно звучать для многих владельцев там, собачьих, кошечек и хомячков, да, но 70% людей, которые приходят в любую ветеринарную клинику, сами виноваты.
Истинная правда.
Там не докормили, там не догуляли, там не доучили, попали под машину, что-то еще. Вот эти 30% это вот бывает там, раковые опухоли, да, что-то такое вот серьезное, то, что от нас не зависит. Поэтому правильно научить человека заботиться о животном – это и миссия нашей компании, и врач должен хотеть уметь делать. Желание учиться развиваться как профессионал.
Дарья, я не могу с вами не поговорить о корпоративной культуре. Давайте немножко затронем эту тему. Вот какие ценности являются неотъемлемой частью вашей корпоративной культуры? Как они сформировались, мне тоже интересно. И как вы приобщаете к ним сотрудников?
Есть то, что отражается на бизнесе. Ну, это высокий профессионализм, обучение сотрудников. Я сейчас никого не удивлю этими штуками, да. Там, допустим, честность перед клиентами очень важная, кстати, история, да, быть изначально с клиентом честным, потому что тогда он к тебе будет возвращаться. Но есть еще такие внутренние ценности, которые позволяют сделать команду сильной. И, кстати, клиент это всегда чувствует. Он очень чувствует, как работает команда, как люди передают друг другу информацию, насколько они коммуникабельны друг с другом, как они вообще общаются друг с другом. То есть этика — это тоже здорово, да? Но вот это внутреннее ощущение, оно тоже вот, вот такое есть, тонкая нить. И здесь, например, у нас есть правило: инициатива ненаказуема. Вот реально ненаказуема. Ты можешь предлагать инициативу, ты можешь предлагать разные решения, разные идеи, создание чего-то в клинике, и у нас это знают все члены команды, и поэтому им классно работать, потому что они являются неотъемлемой частью вообще компании. Они в нее вносят свой вклад, свою душу, свои идеи, и мы их поддерживаем. Очень важный такой принцип, например, это быть открытым. Когда, вот знаешь, сотрудник что-то накапливает в себе, да, вот такое, потом такой: здравствуйте, я ухожу.
Угу.
То есть у нас тоже были такие ситуации, я прям садилась, и вот была у нас одна сотрудник, зав. Отделения, сейчас не буду говорить слух, все девчонки будут слушать, она такая раз сказала на корпоративе, я говорю, я уйду. Я говорю, в смысле ты уйдешь?
Он
говорит, ну вот я устала, я не могу, я вот здесь об одном и том же говорю, здесь меня не услышали. Почему я первый раз об этом слышу? И мы с ней договорились, что если у тебя что-то накапливается, тебе что-то не нравится, ты мне звонишь и говоришь: так, Дарья Викторовна, давай решим задачу. Я говорю, давай решим задачу. Все, вопрос... Это не значит, что она перекинула на меня какую-то проблему. Мы обязательно обсудим, какие варианты ее решения, еще что-то. Но это важна открытость. Когда сотрудники в себе не накапливают проблемы, они выговариваются, тогда вообще их можно решить прямо на корню.
Угу. Независимо от сферы работы... У любого человека, особенно если он не же долго, присутствует, я очень люблю вообще это словосочетание, присутствует риск выгорания, да? А как вы вообще к этому относитесь? Происходит ли или происходило ли это в вашей команде? Потому что, ну, у вас, я подозреваю, бизнес такой очень непростой. Он неоднозначный абсолютно, он многослойный. И наверняка там эмоции зашкаливали иногда, или еще что-то такое происходило. Делаете ли вы вообще что-то для профилактики выгорания в коллективе, если оно присутствует? Или же, может быть, вы предвосхищаете все эти события, уже научились это делать?
О, такой, знаешь, непростой очень вопрос. Да, у нас в нашей сфере выгорание происходит очень часто. Во-первых, потому что очень напряженная работа у всех. Администратор – это тот, кто берет на себя первый удар. У нас же не гостиница, да, куда люди приезжают отдохнуть, такие покайфовать, там, может быть, на море посмотреть. У нас люди, которые приходят с больными животными.
Конечно, все на нерве.
И они часто... Да, и они бывают, что-то недопонимают, им что-то тяжело дается, врач говорит, информация не усваивается, потому что человек в стрессе, да, не в спокойном состоянии. Вот этот первый удар берут администраторы. У врачей постоянно борьба не на смерть, а на жизнь, да, тоже очень важный момент, происходит выгорание. Здесь предвосхитить очень трудно. Иногда оно прям вот, вот случается прям наплывами, особенно когда приходит усталость, особенно когда много тяжелых смен, или бывают периоды там, ой, все сотрудники заболели. У нас был период, когда у 40% людей заболели спины. Представляешь, проблемы были со спинами, и нам казалось, что вообще все рушится. Или был период, когда стоило нам уехать куда-то в отпуск, а у нас тут пандемия, 60% Роспотребнадзор скосил из-за ковида, то есть никто не мог ходить на работу. И получались очень сложные смены. И, конечно, было девочкам очень тяжело. Но, на мой взгляд, вот это все приводит к выгоранию, но от выгорания можно вылечиться обучением.
Угу.
Сколько я смотрю на команду, когда отправляешь людей учиться на конференции, мастер-классы, какое-то углубленное обучение специальности, даже вот администраторы, там же непочатый край работы. Ты же практически психолог,
да,
на рабочем месте.
Да.
С РУСИ ты такие вопросы решаешь. Чем сложнее клиент, тем интересней. И когда мы постоянно обучаемся и разбираем эти вопросы, то выгорание исчезает. Человек, как бы, знаешь, приходит на новый этап. Ему уже интересно в этой новой своей оболочке находиться, он там развивается. Поэтому я думаю, что здесь ключевое – это постоянное непрерывное обучение и развитие. Тогда у человека он не стагнирует, угу. Да? Тогда нет угара.
Слушай, а у тебя обед с собой?
Нет. Я бы с радостью брал с собой, но ты же сам знаешь, в офисе нет кухни. Не очень хочется есть за рабочим столом. Тем более сегодня так тянет на рыбку.
Да, есть такое. Без кухни тяжко. У нас, конечно, есть столовая, но у меня диета, поэтому еда всегда с собой. Приходится есть у компа и стараться не заляпать клавиатуру.
Вот такие диалоги ведут ваши сотрудники у кулера, пока вы об этом и не подозреваете. Кто-то недоволен отсутствием кухни, кому-то необходимо постоянное обучение, а некоторые страстно желают корпоративных тимбилдингов. Знать, что сотрудники думают о работе с вами на самом деле, и управлять их отзывами – важная составляющая в построении бренда работодателя. Упростить этот процесс и сделать его эффективным вы можете, пользуясь платформой DreamJob. DreamJob – это самая посещаемая платформа с отзывами на работодателей в России. В сервис ежемесячно заходит почти 3 миллиона пользователей. По данным DreamJob, 95% соискателей изучают отзывы о работодателях. Поэтому HR-ам, маркетологам и другим специалистам, развивающим бренд компании, важно работать с отзывами, чтобы повысить привлекательность в глазах соискателей. Работодателям в личном кабинете DreamJob доступны отзывы, аналитика по ним, а также возможность забрендировать страницу компании или завести корпоративный блог. Вместе с DreamJob выявить проблемы и возможности для улучшения найма и удержания сотрудников просто и эффективно. DreamJob. Привлекайте лучших, удерживайте сильнейших. Ссылку на сервис мы оставим в описании выпуска. А есть вообще какие-то еще инструменты, на твой взгляд, когда ты понимаешь, что у Елены Владимировны глаз не горит, надо и вроде бы с учебы только вернулась. Что еще можно подключить к такому процессу?
А, есть такая очень классная штука, очень крутая вещь. Называется выходное интервью. Его очень часто применяют, кто хорошо занимается наймом, HR-ом, применяют, когда человек увольняется. Я вот прямо сейчас, давай такой лайфхак раскрою, чтобы прям людям было полезно послушать, чтобы можно было применить у себя на работе и в своей компании где угодно. То есть, когда человек увольняется, мы спрашиваем, окей, там, как тебе работалось, а что ты думаешь, было эффективным на работе или неэффективным, какие-то процессы компании, которые тебе кажется нужно поменять или что-то случилось. И есть два таких ключевых вопроса в выходном этом интервью, что, на твой взгляд, ты обещала для компании и не сделала? И что, на твой взгляд, ну, то есть человек по очереди отвечает, мы обещали как компания и не выполнили? И это просто человеческий фактор, то есть это не должен быть формальный вопрос, чтобы человек такой, все нормально. Ты прям жизненно разговариваешь с человеком, и бывает, что и компания что-то обещала и не выполнила. И за этим нужно следить. И, ну, забыли, я не знаю, замылились. Да все, что хочешь, может случиться. И когда где-то раз в год, ну, с кем-то раз в полгода, ты проводишь с людьми это выходное интервью, ты берешь у них обратную связь, что эффективно работает, на твой взгляд, в компании, а что можно улучшить. Во-первых, человек предлагает свои идеи, что-то поменять, что-то реализовать, что-то привнести. Он вкладывает себя в эту компанию. Да? Все, выгорание здесь заканчивается, он же свою частичку туда вкладывает. И второй момент, когда ты понимаешь, что обмен между компанией и сотрудником, он равнозначный. Вещи, которые он выполнял для компании, он выполнил. Кстати, люди очень часто признаются, я обещала, но не сделала. Я обещала учиться или там взять эту сферу под контроль, но у меня не получилось. Они реально осознают, ну, свои косяки. А если о них не говорить, никто об этом не вспомнит. Есть только ощущение, я работаю, а вы мне должны платить. Да? А, и, соответственно, у руководителя есть возможность прям четко осознать, ну, а может быть, за ним есть косяки, их исправить. И люди видят этот человеческий фактор, и все. Выгорание заканчивается. То есть после этого мы делаем работу над ошибками и находим общий язык. Это очень важная штука. Его не надо проводить, когда человек увольняется. Его надо проводить регулярно это интервью в общении раз в год. Хотя бы раз в год.
Я уже записала очень много эпизодов подкаста «Tone of Voice». И вы первый специалист вообще, который говорит об этом, как это важно, не в моменте, когда уже человек собрался и уходит. это правда очень классный лайфхак. Я надеюсь, что нашу с вами серию послушает огромное количество человек и возьмут на заметку именно это правило. Мне интересно понять теперь, как вы ищете специалистов, как вы их подбираете, как подходите к подбору, где вы их ищете, как проводите собеседование. И вообще, вот как вот понять, Дари, ваш человечек или не ваш человечек?
Ну, искать можно где угодно. Можно там брать рекрутинговые компании, можно на Авито искать, можно на HR.ru, там много сейчас сервисов. Единственное, что бывает, на одном сервисе приходят одни категории людей, с другого сервиса приходят другие категории людей, да, смотря кого ищешь, там, директора или менеджера, или просто ассистента врача. То есть, ну, четко понимать должен. Это первый момент. Второй момент, когда человек подает отклик на вакансию, ему бы здорово запустить анкету. На самом деле, несложную анкету нужно запустить, просто посмотреть адекватность. Он там грамотно ли пишет, отвечает ли на вопросы, можно как пару каких-то таких хитрых вопросов туда кинуть, чтобы посмотреть отношение человека, например, к клиенту. Да? Или вообще пишет он шаблонный или нет. Там, чтобы лишить даже на интервью, сэкономить время. Все, по анкете отбираешь людей, и дальше они приходят ко мне на интервью. А на интервью, вот здесь очень важная история, у меня интервью длится примерно час. Люди вообще не понимают, почему я задаю так много вопросов. И вот здесь ключевая штука, кого я ищу. Я ищу результатника, который прям будет работать на результат, а у нас в команде работают 90% людей, такие 90-97, да, на результат. Или же я ищу делателя, знаешь, это который работу работает. И то делатель, вот я его допускаю иногда в компанию, но совсем вот чуть-чуть их там 3%. То есть я понимаю, что ну человек, и то у него должен быть результат. Когда я во время собеседования спрашиваю, скажите, пожалуйста, какие у вас результаты работы были на предыдущем месте? Слушай, люди впадают в ступор. Они такие, о, в смысле результаты? Вот реально переспрашивают по 4 раза. Я сижу такая, хлопаю глазами, ну, такая, как девочка, знаешь, такая, нет, говорит, ну, не результат, я не могу им дать подсказку. Я хочу услышать их результат. И тут интересная штука, они мне рассказывают. Я оформляла письма, отправляла почту, отвечала на телефонные звонки. Ну, то есть это не результат. Слышишь, что я говорю? Я называю глаголы, она что-то делала, да, это не результат. А есть люди, которые приходят четко. Говорят, например, за время моей работы я улучшила коммуникацию в команде. Да, что-то такое. То есть все, это понятный результат. Угу. Это первый момент, да, вот как мы определяем, кто нам нужен. Второй момент. Важно, чтобы человек был честный и открытый, чтобы он мог доказать эти результаты, чтобы он не просто красиво говорил, да. И здесь не только телефон, там хорошо был контакт предыдущего работодателя, а конкретно посмотреть, а в чем его результаты измерялись. Ну вот, можно я, Юля, вас спрошу? Какой результат работы вы сейчас производите?
Я вместе с вами насыщаю очень интересной информацией очередной эпизод подкаста и тем самым продвигаю и популяризирую вообще этот жанр, это направление.
Окей, а как вы понимаете, что у вас это хорошо получается, что ваш результат достиг цели?
По количеству прослушиваний, естественно, вот. И запросов на этот эпизод.
Вот, есть статистика какая-то, да, конечно. Человек оценивает. А это второй момент, когда люди с классным результатом такие, в смысле, ну, все было хорошо, они мне отвечают, понимаешь?
Вот, а как они это поняли?
Я не знаю. И вот на этот момент ты понимаешь, это твой человек или не твой человек. То есть примерно на таких вопросах. Поэтому я задаю много вопросов, они повторяются в интервью, я не боюсь их повторять, человек догоняет их. Даже если эта девочка-студентка приходит, у нее есть какой-то результат жизни, какой-то результат. То есть это не значит, что на предыдущем месте работы должен был быть супер вау. Вот так отбираем.
Класс вообще, прям сижу и балдею от нашего диалога. Как вообще происходит дальше? Все, мы разобрались. Нашли наших классных ребят. Что происходит дальше? Адаптация, онбординг. Он попадает в новую среду, в новый коллектив. Что вы с ним делаете, с этим специалистом?
Влюбляем его в компанию. Это следующий этап. Самая большая ошибка HR-ов и очень многих работодателей, они не продают свою компанию когда берут людей на работу. Почему у нас классные сотрудники? Потому что мы тоже им продаем свою компанию. Мы хотим, чтобы они у нас остались навсегда. И во время собеседования я тоже продаю ее. Я рассказываю, какие у нас перспективы, возможности, какие мы классные, крутые. И вот в первые дни, когда человек приходит, идеально, когда он попадает на какое-то онлайн-обучение или офлайн-обучение, где ему рассказывают, показывают все про нас. И как корпоративы мы проводим, и как мы движемся к целям, и какая у нас миссия, и какая у нас классная команда, и как мы поддерживаем, и как мы обучаем. Мы реально продаем свою компанию этому сотруднику. Потому что, вот знаешь, когда приходят классные люди, я обычно такая выхожу, говорю, вот хоть он остался, вот примерно вот так, понимаешь? И, ну, это искренне, потому что если я вижу, что человек классный, я прям хочу, чтобы он остался в компании, я готова все для него сделать. Ну, если он выиграет в нашей компании, мы точно выиграем. Такой вин-вин работает. И, конечно же, мы рассказываем о себе все самое лучшее, показываем наши возможности. А дальше мы делим обучение по этапам. Вводим в одну часть его, он обучается там. Ну, там сдает, не сдает экзамен, но показывает обязательно свой результат, чему он научился, как получается. А делаем там, вводим во второй этап, в третий этап. И дальше человек, внедряясь уже в работу компании, он понимает, что так, этому я научился, здесь у меня такой результат. И дальше показывает показатели, да, вот этого результата, они в работе должны быть. Этому я научился, здесь такой результат. И следующие показатели пошли. И дальше он сам в состоянии оценивать показатели своей работы. И они, кстати, потом очень круто ложатся, вот кому полезно будет, в финансовую мотивацию. Угу. То есть, например, у тебя человек работает месяца три, и ты понимаешь, что он был классный на собеседовании, он был классный в анкете, но в работе он не тянет. Ну вот все-таки стажировка, практика есть, да, и не тянет. И за определенное количество времени, если у тебя есть показатели, как он должен срабатывать после того, как его обучили, он не вытягивает эти показатели, у него самого не возникает вопросов, он вообще эффективный или нет, ему работать дальше или нет. Если ты эти показатели не замеряешь в компании, то ну, мы тоже такую ошибку допускали. У нас долго работала администратор, которая вроде бы хорошо работала, но все время что-то вылезало, какие-то косяки. В общем, она работала.
Угу.
И как только я ввела показатели и дала срок их реализовать, она сама встала и сказала, я не буду работать. И она уволилась. То есть она отвалилась, показателя работы нету. А как компания может двигаться вперед, если нет показателей? Ну вот, это очень важный такой момент, поэтому, да, я еще не сказала момент, мы, конечно, зовем на стажировку. То есть, чтобы человек зашел на 3 дня в компанию и увидел, и какая она классная, и увидел там какой-нибудь день, который у нас в трэше происходит. Uh-huh. Знаешь, когда много клиентов, такой аврал, телефонные звонки, все на нервичке. Чтобы посмотреть со стороны, я вообще в этом ритме останусь? Это мой ритм? Или я сойду с ума?
Тоже хитро, класс. А есть ли вообще какая-то система мотивации в ВетРитм? Оценки работы сотрудников, понятно, что ведутся, да, по вот этому рейтингу. И вообще, если мотивация существует, то из чего она складывается?
Она у всех разная. У врачей своя мотивация. Например, если ты работаешь с узкими специалистами, то компания заинтересована в том, чтобы специалист учился и развивался. Безусловно.
Конечно.
Да. И тогда у нас, например, есть процент для тех, кто оказывает один прием терапевтический, более высокий процент оплаты для тех, кто ведет узко специальный прием, например, там сложный кардиологический и так далее. Да? И те, кто делают сложные операции, они тоже имеют совсем другой процент. И это у врачей, это у специалистов. А вот у менеджеров, ассистентов, у них есть у администраторов чек-листы, uh-huh. по которым оценивается их работа раз в неделю, у кого-то каждый день по этим чек-листам, и ты смотришь процент заполнения, то, как люди, в принципе, отрабатывают. Самое интересное, что они сами это все заполняют, контролируются, там, например, старшим администратором, чтобы все было честно, все видят свой результат работы, все прозрачно, из этого складывается общий процент или коэффициент. Например, у администратора есть чек-лист должности в его прямых обязанностях, есть чек-лист стандарта помещения, ну, то есть помещение, в котором он находится, он должен за ним следить. Mm-hmm. То, знаешь, бывает, ты не можешь добиться от сотрудника, чтобы у него был банально порядок на рабочем столе. Тоже же сказывается на работе. Ну и все это занесли в чек-лист. Вот это 2 коэффициента. Есть график заполненности при приема, но он у нас вообще никогда не страдает, но он, тем не менее, существует. Кстати, это тоже может быть, ну, мотивация для сотрудника, да, они смотрят такие, на следующей недельке полупустой день, раз позвонили кому-то, хочется же, чтобы свой процент был выше. То есть фокус внимания сразу переключается у человека, чтобы свои же показатели сделать качественными. И есть процент за продажи в аптеке, соответственно. И все эти коэффициенты друг с другом перемножаются, и получается определенная премия к зарплате, как плата.
Так, а получается, вот я слышу про пряники, хорошо. А кнуты бывают или нет?
А зачем кнут, если человек классно работает за пряник?
Угу.
Ну, то есть, если он не выполняет свою работу, то у него нету показателя, а значит, нет надбавки, значит, нету премии.
Значит, он с вами не работает.
А если у него, да, если у него это на протяжении нескольких месяцев, то он, и он не может это никак исправить, то он с нами не работает.
Все просто. Как создавать такой сервис, Дарья, чтобы к вам возвращались и рекомендовали своим знакомым? Вы понимаете, насколько это в вашей сфере важно?
Вот 7 лет это сарафанное радио, да, которое привозит к нам людей. Я говорила о сервисе отдельно, кстати, в вашем подкасте. «Вам помочь», да, называется.
Да.
Можно об этом говорить часами. Но на самом деле главное, что надо знать. Сервис – это отражение отношения компании к клиенту. Вот это ключевое. То есть сервис показывает, как вы относитесь на самом деле к клиенту. Вот все эти фишечки, умение администраторов общаться, умение врачей общаться. Мы вывели там новый термин, это экспертный сервис, да, как эксперт может качественно работать с клиентом, чтобы клиент к нему возвращался, конкретно к врачу. Хоть ты обложи клинику там супер вежливыми специалистами, но если врач хамло, никто не пойдет к нему, понимаешь? Поэтому, да, поэтому сервис – это то, что компания несет прям из своей миссии. Есть в миссии забота о клиенте, значит, он будет отражаться в сервисе. Вот это ключевое, почему люди возвращаются. Они это считывают очень быстро.
Я сегодня столько узнала нестандартного и не как у всех, и очень благодарна вам за это.
Серьезно? Я пойду сейчас слушать ваш подкаст, чтобы знать, как у всех.
Хорошо. Все, мы договорились. Прекрасно. Дарья Шестакова, основательница, совладелица, директор ветеринарной клиники «Ветритм» в подкасте «Tone of Voice». Сегодня благодарю очень.